У нас сегодня новый учебный день в библейской школе обновления. И у нас стартует новая учебная неделя, новая тема. Рад присутствовать на этой школе, быть вместе с вами. Мы с вами проведем эффективное время в Слове Божьем. Слава Богу! Хорошо, усаживайтесь поудобнее, берите конспекты, Библии, возможность записывать, и мы пойдем в изучение. Но прежде чем мы пойдем в изучение нашей темы, я хочу вам напомнить, что 22, 23, 24 марта этого года в городе Харькове состоится конференция «Триумфальная церковь». Бог готовит свою церковь к последней жатве, и Он поднимает ее через откровение Слова Божьего в позицию триумфа. Церковь Божья, она всегда триумфальная. И я приглашаю вас, приезжайте на эту конференцию, открывайте свои сердца, чтобы принимать Слово Божье. Итак, адрес проведения конференции: город Харьков, проспект Гагарина, 185, отель «Дружба», конференц-зал. Начало конференции 22 марта в пятницу в 18:00. Подробную информацию о конференции вы можете получить на сайте. Заходите, и там есть вся подробная информация. Слава Богу! Хорошо, я думаю, что вы уже готовы. Мы сейчас коротко помолимся и приступим к нашему изучению. Аллилуйя. Тема очень насущная и важная для каждого из нас, как и любая тема, которую мы изучаем здесь. Поэтому со всем вниманием мы позволим Духу Святому вселять в нас Слово Божье. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы молимся. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что мы искуплены, мы приняты Тобой, Господь, мы оправданы. Боже, благодарим Тебя за то, что всякое осуждение потеряло силу и власть в нашей жизни из-за пролитой крови Иисуса Христа. Благодарим Тебя из-за откровения Слова Божьего об искупительной работе. Благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя. Мы позволяем Духу Святому работать в нашем сердце, действовать Духом премудрости и откровения, открывать нам Слово Божие, делать сложное простым, непонятное понятным во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Прославляем Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Итак, наша тема — это изменение без усилий. Изменение без усилий. И знаете, и большинство христиан, я сам долгое время, я не понимал, как это, изменения могут прийти без усилий. Всегда изменения в моей жизни приходили через, скажем, через большие усилия. А иногда я прилагал много усилий, и никаких перемен не приходило. Единственное, что оставалось у меня, воспоминания о моих усилиях. Но слава Богу за Бога, слава Богу за Евангелие, за Духа Святого, который открывает нам путь перемен. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Путь перемен для христианина. Мы не будем говорить о неверующих людях, мы не будем принимать в расчет нерожденных свыше людей. То, чему мы будем учить здесь, основанием для этого является Слово Божье и, скажем, поводырем или гидом в этом путешествии для нас является Дух Святой. Основанием является искупительная работа Христа. Поэтому все перемены, о которых мы будем говорить, они для рожденных свыше людей. Итак, давайте вы можете записать вопросы, которые мы постараемся осветить в этой теме. Первый вопрос или первый пункт – это цель перемен. Цель перемен. Цель перемен. Потом мы поговорим о факторе перемен, то есть фактор, который ведет к переменам. Фактор, ведущий к переменам. Первый вопрос – это цель перемен. Второй – это фактор, ведущий к переменам. И третий вопрос – это путь перемен. Аллилуйя. Слава Богу. Вы успели записать? Я повторю еще раз быстро все три пункта. Первое – цель перемен. Второе – фактор, ведущий к перемену или определяющий перемены. И третье – путь перемен. И первое, о чем мы поговорим, это что мешает людям меняться. Что мешает людям меняться? Первое. Многие христиане не понимают, что при рождении свыше они полностью изменены в своем духе. Они полностью новое творение в своем духе, в своем духовном человеке. Но абсолютно не поменялись в своем сознании. И люди, вставая утром после молитвы покаяния, они ожидают перемены в своей жизни. Подходят к зеркалу, лицо то же самое, фигура та же самая. Там столкнулся с семьей, реакция та же самая. И они смотрят, что мне сказали, что я новое творение. Мне сказали, что я теперь новое существо. Сотворен Богом заново, существо, которого раньше никогда не существовало. Но я смотрю на свою жизнь и осознаю, вижу себя тем же самым. И мы поговорили с вами, мы определили, что человек меняется в духе. Он становится новым существом в духе. Его дух рожден заново, и он новое творение. Но его разум, его сознание, подсознание остались прежним, неизмененным. Второй путь, то есть или второй, скажем, пункт, или вторая причина, которая мешает человеку измениться или получить перемены в своей жизни. Люди, не понимая искупительной работы Христа, они пытаются измениться своими усилиями, прилагая свои усилия. Что лежит в основе своих усилий? Первое – это принятое решение. Я принимаю решение измениться. И дальше. Я буду делать это, и не буду делать этого. Кто из вас шел таким путем перемен? И знаете, ну, на этом пути перемен много усилий, но очень мало результата. Потому что решением своей воли или усилием своей воли невозможно достичь эффективных перемен. Хорошо принимать решение меняться. Плохо, когда человек даже не думает об этом. Но мы принимаем решение меняться. Но перемены происходят не нашими усилиями. Перемены происходят благодатью, через веру, из-за искупительной работы Иисуса Христа. Аллилуйя! Еще что мешает людям меняться, это мышление жертвы. Человек считает себя жертвой своего прошлого, жертвой обстоятельств, жертвой отношения к нему других людей. Все время он жертва, а кто-то другой является причиной того, что он является жертвой. И мышление жертвы Это то, что мешает человеку измениться. Вот если бы у меня была другая семья, вот если бы у меня были другие родители, вот если бы у меня была другая работа, вот если бы я родился в другой стране, вот если бы я познакомился с другими людьми, вот если бы у меня была другая зарплата. И человек постоянно что-то ставит причиной для своих перемен. То, что на самом деле не является причиной. Человек с мышлением жертвы, он отдает власть над своей жизнью другим людям, обстоятельствам, каким-то ситуациям, тем факторам, на которые он вообще повлиять не может. Иногда люди говорят: я такой, потому что со мной вот такое случилось в детстве. Из-за моего тяжелого детства я такой. Да, детство влияет на нас, но это не решающий фактор. Это не то, что может удержать нас от перемен. Итак, мышление жертвы мешает людям двигаться к переменам. Что нужно человеку сделать, тому человеку, который имеет такое мышление? Отложить это мышление и взять ответственность за свою жизнь. Я откладываю это мышление. Я больше не считаю себя жертвой. Я победитель в Иисусе Христе. И я хочу узнать, как мне жить победоносной жизнью. Я не позволю обстоятельствам, я не позволю моему прошлому, я не позволю моей семье, я не позволю той стране, в которой я родился, держать меня в рабстве. Слышите? Я позволю Богу повести меня путем перемен. И я изменюсь. Потому что Бог обещал мне это в Иисусе Христе. Следующая причина, которая мешает людям меняться, это желание менять других людей. Человек смотрит на свои обстоятельства, и он постоянно находит кого-то виноватым. Это очень созвучно мышлению жертвы. Но он не хочет меняться сам. Он хочет, чтобы другие люди изменились. Мне нужно изменить моего мужа. Мне нужно изменить моих детей. Мне нужно изменить моего начальника на работе. Вот если бы мои соседи изменились. Вот если бы братья и сестры в церкви изменились. Вот если бы пастор изменился. И для человека всегда есть преткновение и причина, чтобы не меняться самому. Но Библия говорит: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Только это поможет тебе измениться. Или так спасешь себя и слушающих тебя. Аллилуйя. Итак, единственный человек, на изменение которого мы можем эффективно влиять, это мы сами. Это тот человек, которого мы каждое утро видим в зеркале перед собой. Вот его мы можем менять. И когда мы сами изменяемся, тогда и мир вокруг нас изменяется. Аллилуйя. Еще одна причина, которая мешает людям изменяться. Вы успеваете записывать? Я не слишком быстро иду. Успеваете, да? Слава Богу. Есть один, который точно успевает записывать. Это компьютер. Компьютерная программа. И вы каждый имеете доступ к тому, чтобы прослушивать эти уроки. Поэтому делайте это. Это потрясающая возможность. Во времена, когда я учился, тогда у нас были только конспекты. Мы могли прослушать только то, что записали в конспектах. Но сейчас другие времена. Аллилуйя. Слава Богу. Техника шагнула вперед. Поэтому пользуйтесь этим. Слушайте уроки еще раз, еще раз и еще раз. Аллилуйя. Еще одна привычка или одна тенденция, которая мешает людям меняться в церкви, это синдром, я назвал его «помолитесь за меня». Люди приходят в церковь, и у них на все один ответ. Я болен, помолитесь за меня. Меня обидели, помолитесь за меня. Мне нужны финансы, помолитесь за меня. У меня плохие взаимоотношения с сыном, с мужем, с женой, с начальником, помолитесь за меня. И человек постоянно, постоянно он приходит, и он просит, чтобы за него молились. Я хочу объясниться. Нет ничего неправильного, когда мы молимся друг за друга. Но это неправильно, когда у человека стиль жизни. Помолитесь. Молитва – это, скажем, небольшая часть в процессе перемен. Но есть что-то, что человек должен делать сам, чтобы его жизнь изменилась. И чаще всего люди, которые страдают таким симптомом «помолитесь за меня», они не меняются. Они не меняются годами. Они просят молиться за те же самые ситуации, которые тоже не меняются. Итак, если человек живет такой привычкой «помолитесь за меня», ему нужно однажды встать перед зеркалом и сказать: «Боже, просвети глаза моего сердца, помоги мне увидеть то, что мне нужно сделать, чтобы эта ситуация изменилась». Аллилуйя! Итак, мы с вами поговорили о причинах, которые мешают людям меняться. Теперь давайте мы определим цель перемен. Цель перемен. Цель жизни человека определит направление и глубину перемен в его жизни. Цель жизни человека, то есть то, какую цель ставит перед собой человек. К сожалению, некоторые люди вообще не ставят перед собой никакой цели. У них цель прожить с утра до вечера. Но на самом деле, как христиане, как люди, рожденные свыше, перед нами стоит цель, которая поставлена Богом. Цель нашей жизни, земной жизни – исполнить предназначение Божье, исполнить волю Божью в нашей жизни. Если человек не живет ради призвания, если человек не движим в своей земной жизни целями Божьими, тогда он проводит свою земную жизнь впустую. Нет смысла ему оставаться на земле. Тогда лучше в небеса. Там времяпрепровождение будет эффективней и приятней. Но каждый из нас, Бог не планировал, чтобы мы после рождения свыше сразу пошли в небеса. Бог для каждого из нас определил часть работы, которую мы должны совершить по созиданию Его Церкви. Бог для каждого из нас определил призвание, дал дары и дал место служения. Аллилуйя! Каждый из нас должен стать соучастником со Христом в Его плане спасения. Он свою работу завершил. И Он воссел одесную Бога на престоле славы. Теперь все, что Он делает на земле, Он делает через свою церковь. Мы являемся Его глазами, Его устами, Его руками, Его ногами, Его сердцем здесь, на земле. И наша земная жизнь или цель нашей земной жизни – это явить людям Христа. Мы говорили с вами на прошлой теме, что цель земной жизни, одна из целей земной жизни Иисуса Христа была явить людям Отца, открыть людям Отца. И Он открыл людям Отца. Цель нашей земной жизни, каждого христианина, явить людям Христа. Если наша цель явить людям Христа, значит, мы должны быть изменены в Его образ. Аминь. Мы должны быть похожи на Него. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, если мы говорим о переменах, то мы должны поставить цель перемен. Если мы в своей жизни, как христиане, мы решили подражать Иисусу Христу, тогда нам нужно изменяться в Его образ. Мы можем смотреть на жизнь Иисуса Христа, сравнивать Его с собой. Мы делали это на протяжении всей прошлой недели. И смотреть, говорить: «Боже, мне нужно вот здесь измениться, мне нужно вот здесь измениться, мне нужно в этой сфере измениться, мне нужно в этой сфере измениться. Я хочу являть людям Христа. Я хочу быть здоровым, как Христос. Я хочу ходить без осуждения, в радости, как Христос. Я хочу быть обеспеченным, как Христос. Я хочу быть помазанным, как Христос. Я хочу творить такие же дела, какие творил Христос». Аллилуйя! Итак, когда мы говорим о цели перемен для христиан, тогда для нас эталоном становится Иисус. Если мы смотрим на братьев и сестер, которые окружают нас, то иногда мы можем говорить: ну, тогда я не нуждаюсь в переменах. Я больший образец, или я поступаю более духовно или по слову, чем тот брат или та сестра, которые рядом со мной. Но если мы смотрим не на братьев и сестер, даже не на служителей, а если мы смотрим на Иисуса Христа, и Он для нас образец, эталон для подражания, тогда каждому из нас есть куда меняться. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы определили с вами цель для перемен. И теперь очень важный пункт. Это путь перемен. И мы будем разговаривать об этом все 3 дня. Мы будем говорить о пути перемен. Потому что нет смысла говорить о переменах, если их невозможно достигнуть. Нет смысла устанавливать какую-то цель, если она недостижима. И однажды мне Бог сказал такую фразу, она сопровождает теперь мою жизнь. Он сказал мне: если есть цель, то есть путь достижения этой цели. Если ты не знаешь пути достижения цели, это не значит, что цель нереальная. Многие христиане разочаровываются в настоящих Божьих целях. Они разочаровываются получить какие-то Божьи обетования по одной причине, что не знают цели, то есть что не знают пути достижения цели. И Бог мне привел такой пример. Он говорит: если ты ни разу не водил автомобиль, ты прошел теоретический курс для того, чтобы сдать на права, и там тебя учили об автомобиле. Но если ты первый раз сядешь в автомобиль, тебе дадут ключи, ты сможешь поехать сразу эффективно? Я сказал: нет. Если ты не сможешь управлять автомобилем сразу эффективно, это значит, что ты вообще не сможешь управлять автомобилем? Я говорю, нет, мне нужно просто научиться. Да, тебе нужно просто научиться. И научение, оно разделяется на две большие сферы. То есть научиться водить автомобилем. Первое, это получить теоретические знания. Это получить теоретические знания о предмете обучения. Вот мы с вами будем получать теоретические знания о том, как достичь перемен. И второе, это приобрести практические навыки, используя эти теоретические знания в практике. К сожалению, многие христиане, они так никогда и не используют те знания, которые они приобрели на практике. Они могут, скажем, наполняться этими знаниями. И потом, когда снова звучит какая-то проповедь на ту тему, которую они уже узнали, говорят, я это уже знаю. Они могут с другими делиться этими знаниями. Кого-то наставлять, учить, передавать теорию. Но самая большая ценность теоретических знаний – это возможность применить их на практике. Аллилуйя. И мы сегодня будем говорить, и вообще все эти три дня мы будем говорить о практических знаниях, которые нужно практически применять. Вообще Евангелие, Новый Завет – это знание, это познание для практического применения. Это инструкция для практического использования. Аллилуйя. Поэтому, когда мы будем говорить о пути перемен, мы будем говорить о том, как практически достичь перемен в своей жизни. И я поделюсь с вами одной историей. Это история из моей личной жизни. Она позволит вам что-то увидеть. Я верю в это. Я молился Богу о финансовых переменах. Потому что исполнять Божье служение, для этого нужно обеспечение. И для того, чтобы достигать Божьих целей, нужно Божье обеспечение. Я что-то уже знал об обеспечении, я какими-то принципами уже пользовался. Я смотрел, что что-то работает в моей жизни, что-то не работает. Что-то работает не так, как я бы хотел. Я начал молиться Богу: «Боже, я хочу увидеть полную картину о преуспевании. Я хочу увидеть путь и конкретные шаги, которые я должен совершать, чтобы идти этим путем. Меня не устраивает теория. Меня не устраивает, большое количество пунктов, если они в моей жизни не действуют». Я молился так. Я положил перед собой чистый лист бумаги. И я сказал Богу: «Боже, я буду писать здесь то, что я уже знаю о преуспевании. Но я хочу, чтобы Духом Святым ты направлял меня и добавлял мне то, чего я не знаю. Или указывал мне на то, что я делаю не так с тем, что я уже знаю. Я хочу, чтобы мне получать эффективный результат в этой сфере». Я так помолился, взял ручку. И первое, что я написал «мышление». И Дух Божий проговорил внутри меня. Мышление – это то, как человек видит себя внутри, в своем сердце. Мышление – это то, как человек видит себя внутри. Например, некоторый человек, он говорит: «Я собираюсь на работу». И он видит себя одетого, выходит из дома, садится в машину и едет. Другой человек говорит, я, допустим, собираюсь на работу или иду на работу. Он видит себя, он выходит из дома, идет на остановку, садится в маршрутку и едет на работу. И это разные образы. Это, ну, люди по-разному видят себя. Можно шагнуть дальше. Можно, скажем, задать себе вопрос, если ты ездишь на машине, в какой машине я себя вижу? Кто-то видит себя в Запорожце, в Жигулях, там, в Таврии. А кто-то видит себя там, в Volkswagen, в BMW, в Tesla. И это все внутренние образы. Мышление – это то, как человек видит себя внутри. В какой квартире он себя видит? В съемной или в своей? О, я даже не думаю о своей квартире. Это мышление. Где вы хотите жить? Я хочу жить в доме. А где вы живете? Живу в квартире. А почему? Да я даже не думаю о своем доме. Но я хотел бы жить в своем доме, но это для меня невозможно. Что это? Это мышление, это внутренний образ. Итак, мы можем привести много примеров. То есть человек страдает много лет хроническим заболеванием. Он хотел бы быть здоровым, но он видит себя больным. Он хотел бы получить исцеление, но он практически не думает, какие шаги можно сделать к тому, чтобы получить исцеление. Он привык к этой болезни, он свыкся с ней. И он носит этот внутренний образ больного человека. Что это? Это мышление. Хорошо, с мышлением чуть разобрались. Следующее я записал. Исповедание провозглашения. Исповедание провозглашения. Каждый из вас, наверное, знает, слышал не один раз об исповедании, о провозглашении. И с этим нет ничего неправильного. Это принцип Божий. И Бог мне сказал, это слова. Я записал. Исповедание, провозглашение. Это слова. Следующее, что я написал практические действия, которые я могу делать, которые я научен делать и которые я делаю. Даяние, там, сеяние, там, милостыня, десятина. И Бог мне сказал, это дела, это поступки. И я хочу задать вам вопрос. Задайте его себе. Что человек хочет знать, когда он идет путем перемен или собирается идти путем перемен? Я отвечу на этот вопрос. Каждый хочет знать, что ему делать, какие поступки ему совершать, чтобы двинуться путем перемен. И Бог задал мне вопрос, он сказал мне, скажи, пожалуйста, это было несколько лет назад, скажи, пожалуйста, что нужно человеку, чтобы измениться? И я к тому времени, я уже знал это твердо, я уже это практиковал, я сказал, изменить мышление. Изменение мышления ведет человека к переменам. И Бог мне сказал, а ты в этой сфере, в сфере преуспевания, ты начал в точности до наоборот. Ты начал с даяния, с десятины, с сеяния. И твой нищенский образ мышления и слова, которые выходят из твоего образа мышления, они перечеркивали или уничтожали большую часть жатвы, которую ты должен был пожать из-за своего сеяния, из-за своих десятин. Итак, я скажу сейчас очень важные ключевые слова. Это формула перемен. Это работает в любой сфере, какую бы вы ни взяли. Человек должен изменить свое мышление, Потому что внутренние образы, они связаны с его устами. Человек выговаривает свои внутренние образы. Внутренние образы движут человеческими словами или управляют его языком, и потом высказанные слова и внутренние образы направляют его поступки. Если человек носит внутри себя неправильный образ, сколько бы он ни решал изменить свое поведение, это не приведет ни к какому результату. Кто из вас когда-то решал измениться с понедельника? У меня есть период жизни, я периодически возвращался к этому, когда был неверующим, потом когда стал верующим. Жизнь с понедельника. Вот с понедельника я теперь буду делать это и это, и я перестану делать это и это. И я с понедельника начинаю. Понедельник, вторник. Ну, иногда хватает на неделю, иногда хватает там на большее. Но сколько бы этот период перемен не длился, знаете, вот такой радостный бег с флагом перемен, у меня он всегда заканчивался возвращением на ту же самую позицию, с которой я начал. К сожалению. И теперь, как верующий человек, я говорю о себе, как о неверующем, когда я пытался измениться. Но и также, когда я пришел в церковь, я пытался измениться, изменить себя, приняв решение, держась его своей волей и изменить свои поступки, не меняя своего мышления. Это всегда заканчивалось фиаско в моей жизни. Итак, если человек хочет измениться, если он хочет поменять свою жизнь, ему нужно поменять свое мышление. Из-за этого изменятся его слова. Они изменятся автоматически, без усилий. Он начнет говорить то, что в его сердце. И из-за этого изменится его поведение. В принципе, мы можем расходиться по домам. Нет, мы продолжим наше изучение. Но теперь вы видите путь. Вы чему-то научились сейчас, вот из этого коротенького времени. Мы всего с вами полчаса в эфире, ну, 40 минут. Без двух минут. Итак, Слово Божье – это практическая инструкция для перемен. Все обетования Божьи нам даны для практического проявления в нашей жизни. Они даны нам не для изучения, не для восхищения. Знаете, чтобы восхищаться ими. Вы когда-нибудь восхищались обетованиями Божьими? Ими стоит восхищаться. Итак, есть еще один принцип перемен, но мы об этом поговорим позже, чтобы все слагалось шаг за шагом в одну цепочку. Итак, Слово Божье – это эффективная инструкция для того, чтобы измениться. Иисус на Голгофском кресте сделал все, чтобы наша жизнь изменилась. Все, что Иисус совершил в своем искупительном труде, это благодать. Все, что Иисус совершил в своем искупительном труде, это благодать. И это основание, это фундамент. Это причина для наших перемен. Если человек хочет достичь перемен перемен каким-то другим путем, он обречен на поражение. Но перемены путем благодати, они происходят без усилия человеческой воли. Нет, нам нужно прилагать усилия, но мы перенаправим наши усилия. И это не такие усилия, когда человек борется с желаниями, с мыслями, с высказанными словами, своей волей, чтобы остановить неправильные поступки. Эти усилия несоизмеримы. Поэтому я назвал эту тему «Изменение без усилий». Я позаимствовал это название у брата Эндрю Уомака, если кто-то знаком с его книгами. У него есть книга «Изменение без усилий». Она послужила толчком, скажем, для этого учения. И я многие принципы взял оттуда. Но чем характерно то, чему я буду учить здесь? Оно характерно с тем, что здесь есть те откровения, которые Бог мне дал из других источников, лично в общении, чтении Писания. Но я применял практически эти принципы и сам уже достиг каких-то перемен в своей жизни. Моя жизнь изменилась и очень сильно изменилась за последние 5 лет. Я хочу сказать, что даже, наверное, вот если взять, я в 91-м году пришел к Господу, и сейчас 2019, 28 лет. Я думаю, что самый эффективное время перемен, которое произошло в моей жизни, это последние 5 лет. Аллилуйя. Я хочу поделиться этим опытом на основании Слова Божьего, не просто человеческим опытом, потому что просто человеческий опыт — это очень опасная вещь. Многие люди или разные люди, христиане, рожденные свыше, они имеют разный опыт по применению Слова Божьего. И плохо, когда люди свой человеческий опыт ставят над Словом Божьим. Я, общаясь с верующими людьми, я говорил об исцелении, говорил о том, что Иисус совершил на Голгофе, что ранами Иисуса Христа мы исцелились. Мне сразу же некоторые люди задавали вопрос, а почему вот этот человек верил и умер? Теперь я точно знаю, что он не верил. Он не знал, как верить. Он называл то, что он делал, словом «верил». На самом деле он не верил. Если бы он верил, Слово Божье бы исполнилось в его жизни, и он бы не умер. Поэтому весь путь перемен, он заключается в том, чтобы принять и войти в то, что Иисус сделал для нас своей благодатью. Вот почему мы говорим. Мы движемся благодатью через веру. Как мы спасены? Благодатью через веру. Как мы исцелены? Благодатью через веру. Как мы получили обеспечение? Благодатью через веру. Как мы получили дары от Бога? Благодатью через веру. Как мы получили сверхъестественную силу и возможность проявлять ее в своей жизни? Благодатью через веру. Почему благодатью? Мы не заставляем Бога исцелить нас. Мы не заставляем Бога спасти нас. Мы не заставляем Бога оправдать нас. Он это уже все сделал. И невозможно Бога заставить сделать то, что Он уже сделал. Но второе, нам нужно принять то, что Он сделал, верой. Поэтому я так рад, что открылся этот путь жизни христианина благодатью через веру. Это потрясающе. И я так рад, что мы с вами стали на этот путь. Слава Богу! Может быть, есть люди, которые продолжают жить в смешении, как мы с вами когда-то жили. Они смешивают благодать и закон. Они не разделяют Слово Божье. И из-за этого им очень сложно практиковать Слово Божье. Им очень сложно понимать Бога. Но мы с вами счастливые люди. Аллилуйя. Мы двинулись с вами по этому пути. Жизнь благодатью через веру. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, первое место Писания. Обычно у меня в учении много мест Писаний, но здесь мы с вами не прочитали пока ни одного. Но вот первое место Писания, которое мы с вами прочтем. Исаия 55 глава, 11 стих. Исаия 55, 11. Исаия 55 глава, простите, с 7 по 11 стих. Исаия 55, 7, 11. С 7 по 11 стих. Аллилуйя. Вы можете открыть Библию. Если у вас нет с собой Библии, внимательно слушайте. Но очень важно, чтобы... Я специально делаю такую паузу, чтобы вы смогли открыть Писание. Важно смотреть в Писание, когда вы слушаете. Итак, Исаия 55 глава, 7-11 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». Видите, у нечестивого и у беззаконника есть свой путь и свои помыслы. Почему он идет этим путем? Потому что этим путем ведут его помыслы. Видите? Теперь, когда человек рождается свыше, он перестает быть нечестивым. Он теперь праведник. Иисус оправдал его. Бог принял его, все грехи прощены, но он продолжает идти путем нечестивых. Почему? Потому что все мысли его, помыслы его остались теми же. И теперь человек, он уже не относится равнодушно к этому пути нечестивому, к которому он идет. Почему? Потому что он новое творение. И его внутренней природе уже не нравится та жизнь, которой он жил раньше. Поэтому человек, рожденный свыше, он никогда не смирится с грехом. Единственное, почему он может смириться с грехом, это потому, что он много раз пытался измениться и не видит никакого пути перемен. Вот тогда он может как-то вздохнуть, ну не знаю, что делать. И пассивно двигаться этим путем. Но благодарение Богу есть путь перемен. Итак, Бог говорит, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. И мы обратились к Господу, и обратились не так, как в Ветхом Завете. Мы обратились к Господу и получили новое, рожденное свыше естество или сущность, которая сегодня обитает внутри нас, наш новорожденный дух. И смотрите, дальше Бог говорит, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И если бы здесь стояла точка, и больше не было никакого продолжения, это бы было печально. Мы бы с вами могли констатировать и только кивать головой. Ну да, Божьи мысли выше путей, то есть мыслей человеческих. И мысли, и пути Божьи выше путей человеческих. Насколько выше? Ну так выше, как небо над землей. И мы можем увидеть высоту неба, ну вот небо там, где летают самолеты, это одна высота. А можем сравнить с высотой третьего неба. Это вообще неописуемая высота. И очень серьезная расстояние от неба до земли, до третьего неба. И человеку невозможно никак самому перестать ходить земными путями и начать ходить путями Господними. И если бы на этом была точка, тогда бы это местописание приносило только печаль. Но здесь есть счастливое продолжение. Смотрите. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот смотрите, вот здесь очень важная мысль. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое. Итак, здесь Слово Божье, оно сравнивается с влагой, с дождем и снегом. Дождь и снег приходят с неба. И что делает? Делает почву способной рождать и произращать. То есть приносить плод. Аллилуйя. Бог говорит, так и Слово Мое. Ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, что я, для чего я послал его. Аллилуйя. Итак, у нас есть еще 3 минуты. Я думаю, что мы продолжим говорить об этом местописании и после перерыва. Но смотрите, что я хочу сказать. Слово Божье, исходящее из уст Божьих, попадающее в сердце человека, делает его способным рождать и произвращать. То есть Слово Божье в сердце человека приносит плод. Слово Божье не может принести плод вне сердца человека. Только попав в сердце человека, оно может принести плод и пользу человеку, в сердце которого попало. Слышите? Слово Божье не приносит плод, когда оно стоит на полке в вашей Библии, там в шкафчике. Слово Божье не приносит плод, когда оно скачано на компьютер, вашу папку «Библейская школа». Слово Божье даже не приносит плод, когда вы его слушаете. Я объясню. Слово Божье приносит плод, когда вы его слушаете, и оно попадает в ваше сердце. Только Слово Божье, попавшее в сердце, приносит плод. Что делать со Словом Божьим, которое не попало в сердце? Я слушаю Слово Божье и не понимаю. Слушай еще раз. Я снова слушаю и не понимаю. Слушай еще раз. До каких пор слушать? До тех пор, пока Слово Божье попадет в сердце. Слышите меня? Цель Слова Божьего – попасть в сердце. Оно исходит из уст Божьих, чтобы достичь сердец людей. Если Слово Божье пришло в разум человека, пришло в компьютер человека, пришло на книжную полку человека, оно не принесет пользы, оно не достигло своей цели. С книжной полки Слово Божье должно попасть в сердце. Из компьютера Слово Божье должно попасть в сердце. Из телефона Слово Божье должно попасть в сердце. Из книги, которую вы купили, Слово Божье должно попасть в сердце. Цель Слова Божьего – достигнуть сердца человека. Только тогда оно сможет принести сладкий плод в жизнь этого человека. Аллилуйя. Есть еще одна истина, мощная истина, которая есть в этом местописании, и мы посмотрим ее после перерыва.